Дорогие подростки, мне приятно, когда дядя Денис говорит «дорогие друзья», потому что многие из вас стали ему друзьями, много общаетесь здесь, в других местах, он с вами встречается, звонит по телефону иногда, общается, помнит ваши имена. Но у меня не так, я здесь редко бываю в лагере. И все-таки мне предложили братья поговорить с вами на тему семьи. Уже было сказано, что первая семья – это Адам с Евой, вы это хорошо знаете. И Бог создал прекрасную семью и сказал: хорошо, весьма.
Надо познакомиться сначала, да.
Ну да, раз меня плохо знают, познакомимся. Меня зовут дядя Володя. Вот у меня здесь присутствует только один внук, который дедушка меня называет. А так у меня 33 внука. Остальные поменьше внуки. 10 детей у нас в семье. Из города Армавира. Город Армавир. Хотя большую часть жизни прожили в Курганинске, в городе Курганинске. Ну, еще раз в выступлениях скажу мысль такую, что если вот спросить, какое самое дорогое место на земле для меня, это моя семья. Это просто, ну нет, ну ни с чем не сравнимо место на земле. Мне приятно быть в общении, на братских служениях каких-то особенных. Вот здесь мне тоже очень приятно быть и многому учиться. И радоваться, когда что-то могу сделать полезное для вас. Очень хорошо здесь. Но меня тянет домой очень сильно. И домой буду спешить. И нередко, когда у меня еще не было автомобиля, я поездом или автобусом добирался домой. С вокзала я не пешком шел, а бежал домой. Бежал домой, где меня ждет жена, где меня ждут дети. Это самое прекрасное место. Это, ну, я бы так сказал, даже страшно. Это рай на земле. Ну, страшно, потому что рай, то есть рай, там намного будет прекраснее. Но на земле для меня семья – это рай. И не только, когда она была маленькая или большая. Вот теперь, когда поженились дети, для меня понятие семьи расширилось очень сильно. Ну, я не могу сказать, что семья моя – это 10 детей или трое, которые еще не женаты. Со мной живут вместе. Для меня семья – это и дети, и внуки. И очень радостно, когда они приезжают, общаются с нами, общаются друг с другом. И для меня, ну, великое такое наслаждение, что очень мирные, очень добрые отношения у меня, ну, между нами, родителями и детьми, между нами и внуками, у детей между собой, у внуков между собой очень добрые отношения. И это настолько меня радует. И я часто так в молитве говорю, как говорил Иаков когда-то: «Недостоин я всех милости и благодеяния, которые ты оказал рабу твоему». У меня будет проповедь, и немножко будет, несколько минут викторина будет. Поэтому будьте внимательны, чтобы не только ответить на вопрос, но и сразу приз получить. Это мой старший внук. Ну и призов несколько. Викторина небольшая будет, поэтому призов будет всего несколько. Я бы очень хотел, чтобы мы внимательно послушали текст из Писания. Ну, маленькое вступление еще к тексту. А текст – книга Екклесиаста, очень мудрого человека. 3 глава, 11 стих, часть стиха. «Все соделал он прекрасным в свое время». Ну, а мысль моя перед этим стихом, как бы я хотел ее сказать. Вот слова, которые не всегда нравились моим детям, а точнее, ну, всегда не нравились, наверное, когда они были маленькие и чего-то просили там: «Мама, ну можно, папа, ну можно, а почему нельзя? Ну можно». И бывало так, осаждали вопросами, просьбами своими. И когда я говорил: всему свое время, сейчас нет, позже, там можно поиграть, можно то сделать, можно то купить, купите нам то, сделайте то, всему свое время. Эти слова, которые немножко их передергивали, и им не нравились. Я понимаю, и некоторым из вас эти слова тоже не нравятся. Всему свое время. Ну вот текст, который мы прочитали из Библии, здесь же рядом написан первый стих 3 главы «всему свое время», а стих 11 – «Все соделал Он, Бог, прекрасным в свое время». Вот как бы я хотел, чтобы, ну, мне на моих рассуждениях, как бы вокруг этого стиха, ну, планировать нашу беседу, мою проповедь. «Все соделал Он прекрасным в свое время». Ну, маленькая викторина. Несколько вопросов. Ну, кто знает, сразу руку поднимите, а потом подойдете и мне скажете. Вот или я так спрошу, может быть. Слушайте внимательно вопрос, и сразу можно получить. Получить приз можно. Он выжил и пророком стал, а раньше на асфальте спал. Ну, рук слишком много поднялись почти сразу. Вот там рука за деревом, не вижу кто. Моисей, правильно, иди, возьми приз. Ну, я бы рад всем поделиться, кто руки поднял, но ограничен возможностями. Он выжил и пророком стал, а раньше на асфальте спал. Да, Моисей. Написано, мама с любовью, когда уже ничего большего не могла сделать, защищая и сохраняя своего сыночка, она взяла корзинку, осмолила ее смолою и асфальтом, написано, положила туда ребеночка, смола это смола, знаете, да, а смола перемешанная с чем-то, с песком, с землей, с гравием, это уже асфальт называется. Поэтому она так смолой сначала, а потом асфальтом, смолу перемешала там с песком, наверное, осмолила, положила ребеночка, он выжил и пророком стал. Вот так было. Еще один вопрос. Кто спорт любит, витаспорт. Был трижды похоронен он, поверьте, при жизни раз и дважды после смерти. Только взрослые не подсказывайте. Был трижды похоронен он, поверьте, при жизни раз и дважды после смерти. Первая рука поднялась и опустилась. Ну, Иосиф, правильно, иди, возьми. Ну, вы следите, кто первую руку поднял. Был трижды похоронен он, при жизни раз и дважды после смерти. Знаем историю, да? Один раз дети, братья его принесли, говорят, чья одежда? Не сына ли твоего? И отец плакал, горевал и говорил, сын мой, хищный зверь растерзал Иосифа. А эти хищные звери стояли рядом, пытались слезу пустить, пытались утешать отца. Хищный зверь съел Иосифа. Это первый раз отец похоронил. Потом Иосифа похоронили в Египте. А потом вынесли его кости по его просьбе, по его завещанию и похоронили в земле обетованной. Ну, еще два-три вопроса. Я вопросы задаю по теме, о которой хочу тоже говорить, по теме семьи. Как женщину звали, ответьте скорее, племянник которой отец Моисея? Так, рука поднялась, только не вижу. Так, и опустилась. Вот там рука поднялась. Ну, подойди сюда. Да, нет больше рук. Вторая рука поднялась, поэтому подойди сюда и скажешь. Наш вопрос, как женщину звали? Ответьте скорее. Племянник которой? Отец Моисея. Подходи, подходи. Марфа. Нет, не Марфа. Все. Так, вторая рука. Сара тоже нет. Ну, так гадать не надо. В общем, как женщину звали, ответьте скорее, вот там, племянник вот которой отец Моисея. Где рука-то?
Вот там девочка поднимала руку. Вот там.
Давайте, девочка какая?
Около дерева, которое.
А? Ревека. Все, ответы неправильные. Придется нам отложить.
А вот там тоже, справа.
Ну, сейчас начнем все имена перечислять. Хорошо, вот там. Мариам, да? Тоже неправильно. Ну, последний. Милка, нет, неправильно. Ну, вот там сказали правильно. Кто сказал Иоховеда, подойдите сюда. Иоховеда, поняли ситуацию или нет? Ну, не поняли, потом разберетесь. Иосиф ответил, да, давай. Ну, простенький вопрос, чтобы не обидно было тем, кто думал, старался. Кто процитирует текст, который я читал? Из Екклезиаста, 3 главы, 11 стих. Вот там рука. Все, подойди, возьми, и на этом все пока. Все соделал он прекрасным в свое время.
А еще один подарок остался.
Да, может, еще по ходу. Дорогие друзья, ну, так хочу все-таки сказать, и хочу быть другом каждому из вас. Дорогие друзья, вообще, семья по Божьему замыслу – это что-то самое прекрасное на земле. Это самое лучшее, что Бог создал. Так было с Адамом и с Евой. Так даже осталось после грехопадения. Так и сегодня. Все-таки это самое лучшее – это семья. И недаром дьявол делает все возможное, чтобы семью разрушить, развалить. Будь ли это у Иакова в семье, где братья продали Иосифа и так дальше. Будь ли это в других семьях. Лукавый пытается развалить семью. Над этим работают не просто лукавые через отдельных людей. Институты работают на то, чтобы семью развалить. В полном смысле этого слова. Люди получают большие зарплаты, думают, планируют, решают, как сделать, чтобы семьи не было. Это великое Божье установление, это великое преимущество, это самое прекрасное то, что есть на земле. Ну, почему семья – это самое прекрасное? Потому что ее создал Бог, который самый прекрасный. Бог не может творить не очень хорошее что-то. Бог, прекрасный Бог, сотворил прекрасную семью. О Боге так написано, об Иисусе Христе. «Ты прекраснее сынов человеческих». Бог прекрасен, Иисус Христос прекрасен, семья – это тоже прекрасно. Ну, а вот если взять даже в природе, есть семьи и в природе тоже. И говорят, лебединая верность, это Бог тоже показывает людям. Ну, хоть посмотрите на творение мое, там верность великая, учитесь. Порой у животных, птиц, у животных, у пернатых и так далее. Семья – самое прекрасное дело. Ну вот мы знаем кукушка. Вот у нее нет как таковой семьи. Кукушка своего птенца не кормит. Она ищет гнездо, поменьше гнездышко ищет. Потому что большие птицы быстро с их яйцом расправятся. Нашла гнездышко поменьше и туда среди маленьких яичек положила, снесла и свое яичко большое. И вот это большое яйцо лежит. И бедная маленькая птичка высиживает, греет, поворачивает, как может, еле-еле, сбоку на бок это большое яйцо. Вот, за своим не успевает так следить. И потом свои вылупились мелкие. И в конце концов, чуть позже, и кукушонок вылупился тоже. И вот она кормит их. Понятное дело, что у него рот побольше, у него требования побольше. Она кормит. А потом, как кукушонок видит, что ему мало достается, по очереди она же кормит. Он одного вытолкнет из гнезда, другого, третьего, остается сам. А маленькая птичка, у нее не хватает мудрости и понятия. В нее вложен закон, и она продолжает кормить этого птенца, который больше ее ростом. И бедная страдает, изнемогает, спешит. Вот так выживает кукушонок. Без семьи. И те, кто рядом, они ему совсем не нужны. Интересно, зайчиха тоже. Тоже такие, но это Божьи законы, они интересные. И о чем-то и нам могут сказать. Зайчиха, появился у нее зайчонок, ну, несколько зайчат появилось у нее. Она покормила своих зайчат и убежала. И, ну, как больше вероятности в том, что она их больше никогда не увидит. Потому что она дальше бежит по лесу, у зайчихи нет. Это мой заяц, это я его жена, это наши дети. Такого нет в этом творении. И зайчиха просто бежит. Пришло время ей освободиться от молока, она запахом пытается найти, где же зайчата. И вот какие-то услышала, обоняние хорошее услышала, побежала, а там зайчата бедные, от которых мама сбежала. Она их накормит и опять бегает, опять. Пришло время, опять какие-то зайчат кормит. А другая ее зайчат накормит. И вот такого нет семьи, как вот особой ячейки. Так в животном мире, ну хотя не всегда так мы говорим, но вот в этом случае так. Слава Богу, что в христианской семье не так. Хотя вот взять мирские семьи, да, есть и там преданные, верные друг другу родители, любящие родители, которые любят своих детей. Есть, конечно. Ну, а в целом постановка в мире как построена? Родился ребенок в семье. Немножко пожил детские ясли. Потом детский сад. Потому что и папа, и мама хотят работать, и хотят заработать больше для этой жизни, для будущей жизни, хорошую пенсию заработать. Они работают. Детский сад, детские ясли, детский сад, потом школа, потом группа в школе продленного дня, потом институт, уехал ребенок учиться. А родители, конечно, они трудятся, они все возможное делают, делают, чтобы прокормить, воспитать, как им кажется, выучить и обеспечить жизнь своему чадушке, который один или двое в семье. И вот они вроде бы стараются, и в то же время ребенок не имеет того счастья, которое имеют многие из вас. Жить в семье, быть в семье, быть в семье как можно дольше времени. Но когда он вернулся с детского садика, а его что, нужно тащить в 7 часов утра, а ему спать хочется, вот. И мамы рядом нет, которая приголубила, она его просто за руку тащит. И я не раз слышал обидные вещи, когда ребенка обзывают самыми последними словами, потому что он упирается, ему не хочется туда идти, ему хочется быть с мамой, а мама спешит на работу. И вот такая ситуация у мирских людей. А потом институт закончился, а потом будут семью они создавать. Семью, в которой они не знают, как воспитывать ребенка. Пусть его воспитывают там, в яслях, в садике, там, 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 подальше. Вот тебе телефон, вот тебе планшет, вот тебе еще устройство, любое устройство, только не приставай, и все. То есть наступает какое-то искажение семьи. А вот я знаю, что у многих из вас это прекрасная возможность, прекрасные семьи. Да, может быть, не все там успевают родители, может быть, и вас побуждают что-то делать, но это все школа, которая очень важна для каждого из вас. И мне бы очень хотелось, чтобы вы, ну, кому это необходимо, сделали переоценку. Вот подумали здесь уже хорошо и внимательно, как построен быт вашей семьи, как идет жизнь, какие у вас взаимоотношения. И если что-то не так, и если нет полноты счастья здесь, на земле, то сделать выводы, принять правильные решения, молиться и постараться эти решения в жизнь воплотить. Даже, может, приехать домой и сказать: папа и мама, простите, что было не так, вот. Я сделал переоценку, я хочу вот так и вот так жить, а вы мне помогите, и молитесь за меня, и подсказывайте мне. Мне приятно было, в одной семье у них папа военный, уверовал сам, жена уверовала, он уверовал, много детей, и он их, ну, перестал быть военным, а по-военному их строит, по-военному с ними работу ведет. Я ему говорю: слушай, брат, ну нельзя же так. Ну, в семье должно быть что-то такое, ну, хорошее, не просто как в армии, порядок, устройство, ну, от которого все бегут и скорее домой, домой. Это мысль от первого дня у солдата до последнего. Домой, домой и домой. Я говорю: ну, не по-военному ты делай, а как? Я говорю: как-нибудь иначе. Ну, и так маленький совет ему дал. Говорю: хочешь, вот, я говорю, ты сейчас при мне сделал замечание своей дочери, а ведь это нехорошо. Ну, она всегда мне улыбается, я ей улыбаюсь. Вот я ей такое замечание сделал. Ну, во-первых, оно не так важно было замечание, а во-вторых, унизительное. Ну, а как иначе? Надо же как-то их воспитывать. Я говорю: ты бы так, договорись с ней как-нибудь. Я говорю: допустим, скажи, вот деревцо еще маленькое, хочется ему расти, расти, расти. Вот такую фразу, допустим, договорись с дочерью, что когда она гордится, когда она над меньшими там власть свою проявляет, вот, или пытается что-то похвастаться, что-то выразить, а ты так вот о деревце скажешь: давай я буду тебе о деревце говорить что-нибудь. Вот деревцо хочет вырасти, смотри, какое. Или напомнить: а помните, мы деревцо посадили, а уже дочка будет знать, это обо мне речь идет. И он потом подходит и говорит: Володя, а ты знаешь, как помогает? Ну, ей там про облачко говорит, ну, кажется, про облачко. Вот. Сказал, что смотри, когда ты будешь из рамок выходить, я буду тебе про облачко говорить. Ну, не тебе так, в целом, что-то про облачко скажу в семье, а ты сразу имей в виду, это я тебя останавливаю, я тебя окрикнул, я тебя дернул, поняла? Поняла. И так бывало, что-то не так сделать, а он: похоже, сегодня облака на небе появятся, возможно, дождь будет, дети: папа, да никакого дождя не будет. А одна знает в семье, что ага, это уже для нее урок, это для нее уже подсказка. И, в общем-то, она рада, что уже не по-военному, а как-то в семье строятся отношения по-другому. Вот я хотел так для вас и для себя, ну, подчеркнуть, ну, что все-таки ценное есть в наших христианских семьях. И, как ни странно, я не мог обойти три вопроса, которые я считаю важными. Вот что наша жизнь, ваша жизнь в семье зависит от обстоятельств, зависит от родителей, зависит от Бога. Вот эти как бы три момента я хотел, чтобы мы на них обратили внимание. от обстоятельств, ну, немножко как бы по-другому сказал, от законов определенных, которые существуют, и от которых мы зависим. Ну, очки не падают. Почему не падают? Я их держу в руке, да? Если я руку разожму, очки упадут. Это тоже обстоятельства, это законы, которые определенно действуют в нашей жизни. Поэтому наша жизнь зависит от обстоятельств. Опять за Иосифа, если вспомнить, обстоятельства, его оторвали от родного дома, и он оказался в 17 лет примерно в чужой стране, чужой язык изучал, под окрики, пинки там все, ругательства. Начинал поднимать свой уровень интеллектуальный и физический, и другой. Ему было очень трудно там. Ну вот обстоятельства изменили его жизнь. Жизнь Моисея тоже изменилась гораздо раньше, чем жизнь Иосифа. От родного дома он был взят в 3 годика, 4-5 лет. Тоже обстоятельства оказались весьма-весьма такими интересными и сложными. Жизнь Самуила тоже оказалась в обстоятельствах, которые он не ожидал. Ну так получилось. Мама еще раньше, молясь о том, чтобы Бог подарил ей ребенка, увидела нужду в Доме Божьем, увидела нужду в служителях Божьих и так искренне помолилась в очередной раз. «Господи, я у Тебя много раз просила, дай мне сына. Если дашь, я дам его Господу на все дни жизни его». Так помолилась и получила сына, и отдала его. И тоже, сколько лет ему было, 3-5, он оказался в чужом доме. И написано, сыновья Илия были люди негодные. И вот среди негодных людей вырастал маленький мальчик, с которым Бог заговорил, хотя в то время Бог ни с кем не разговаривал. Даже со священником Илием, отца этих негодных детей, Бог со священником даже не разговаривал. Откровения были редки, видения нечасты, поэтому Бог заговорил с мальчиком, Бог говорил с ним, Бог давал ему свои откровения, хотя обстоятельства были у него весьма такие нелегкие. Если кто-то из вас думает, да у меня в семье тяжелые обстоятельства, я старший, и мне тяжелее всех в семье, потому что убери там, сделай то, нянчи меньшего, возьми в руки, беги туда, принеси то. Как тяжело быть старшему в семье. Одна старшая девочка в семье. Ну, мама ей говорит, ну, убери с-под ног. Ну, видишь, я болею, у меня животик болит. Убери с-под ног, то убери. Меньше бросают, а ей убери, убери. И она так, в конце концов, не выдержала и говорит, мама, я не для того родилась, чтобы с-под ногами убирать. Ну, так она для себя поняла, что у нее есть права свои, это не ее обязанность, я не для того родилась. Ну, хорошо, когда ты, говорит, маленький ребенок, мама заулыбалась, и, в общем-то, вроде ребенок старался так внушительно сказать, даже дерзковато, но мама понимала, глупый ты еще ребеночек, еще будешь помогать маме. Вот кто-то из вас старшим родился, кажется, это очень тяжело. А кто-то родился не старшим и думает, был бы я старший, я бы, во-первых, и помогал маме и папе, и всех бы учил работать, и все было бы хорошо в семье. Но почему я не старший? А вот старшие не хотят, а я ведь тоже не могу их заставить это делать. Младшие мы или старшие мы в семье? Бедненько живем или очень богато живем? Бог допускает разные обстоятельства в нашей жизни. И наша жизнь зависит от этих обстоятельств. Моя жена, ну еще не жена была когда-то, а была девочкой вот такой, как вы. И школьницы рассказывают ей подруги, как они были на танцах, на танцплощадке, как там хорошо, как там прекрасно, и музыка, и все так хорошо там. Она там никогда не была. Ее зовут. В конце концов, она согласилась и решила. Мамы не было дома, мама в больнице лежала, а бабушка всех уложила спать, проконтролировала, все спят. Она, бедненько, не спит, потому что ей же надо на танцы сходить. Потом через окошко выбралась и пошла с подружками на танцы. Говорит, а когда пришла к танцплощадке, посмотрела на подружек, как они одеты. Они в школу так не одеваются. Настолько одежды такие были ценные, такие дорогие, такие влиятельные. На свою одежду посмотрела и уже расхотелось идти. А когда вышли ближе к танцплощадке, где так светло и где все такие разодетые, она еще раз глянула на себя. Моя будущая жена развернулась, говорит, домой, подружек там оставила, через окошко попала в дом и поняла, нет, там мне не место, потому что даже мой внешний вид и мое положение, а семья была очень бедная, и больше туда никогда не пошла, и стала женой моей со временем, стала женой служителя, А потом уже и деток имела, и радовалась, и вспоминала об этом случае немножко с улыбкой и с довольством того, что как хорошо, что мы были бедные. Кстати, когда их бедными обзывали, часто: «Бедные, вы бедные, бедные», они приходили домой со слезами, а мама говорила: «Да какие ж вы бедные, вот сколько у вас в семье? Раз, два, три, там и считают, сколько в семье, много у нас же детей». Вот. «А посмотрите, а у них сколько детей? Один. А у тех сколько? Два. Вот они бедные, вот они бедные. Им даже нянчить некого. У них даже меньших нет. Вот они бедные. А вы смотрите, вы сами можете играться, даже вам и улица не нужна. Сами в любую игру можете поиграться. Какие вы счастливые, какие вы богатые». И они так и бежали дальше, дошкольники: «А мы богатые, мы богатые. У вас сколько? А у нас столько». И этим гордились, этому радовались. То есть обстоятельства нашей жизни бывают разные. Наша жизнь, ваша жизнь, зависит от родителей. И зависит от Бога. Ну, причем это не так, что сначала от обстоятельств, потом от родителей, потом от Бога. Это все как бы одновременно. Ваша жизнь зависит от обстоятельств различных, в которых вы находитесь. Ваша жизнь зависит от родителей, зависит от Бога. Хорошо, когда родители, проявляя внимание к детям, учат их, наставляют, воспитывают и даже наказывают. И все это с любовью делают. И это очень прекрасно, что в христианской семье сам Бог наполняет любовью родителей, чтобы они эту любовь изливали в воспитании и даже в наказании. Даже вам кажется, что слишком строго, слишком сурово или даже слишком грубо получилось у папы или у мамы, это все диктует им любовь. Проще было бы развернуться и не обращать внимания. Делайте, что хотите. Но если что хотите, сначала синяки появятся, потом раны, а потом увечья какие-то, и большие проблемы, и физические, и духовные могут появиться. Поэтому очень хорошо, когда родители вас воспитывают. Мы с одним служителем, тоже пожилой брат, как и я, в одной семье ночевали, и утром собираемся на служение. И понятно, читаем Библию, готовимся к служению, а мальчик трехлетний подошел, хозяйский мальчик, и говорит: «А как вот это? А почему вот это?» И спрашивают нас. Ну, мы вроде отвечали, а потом он же нам мешает немножко. И он вопрос задает, а я уже молчу, думаю, ну, пусть другой брат отвечает. А брат думает, пусть я отвечу. Ну, то есть у нас свое дело. Он помолчал немножко, потом говорит такие слова. Я их даже записал для себя, слова, которые он сказал, слово в слово. «Когда вас спрашивают, нужно сразу отвечать. Во что? Папа этому в детстве не учил?» И так строго спросил, что мы залыбались и вдвоем ответили ему то, что он говорил. «Когда вас спрашивают, нужно сразу отвечать. Во что? Папа этому в детстве не учил? Папа учит». И приятно смотреть на мальчика, который еще, он не понимает, что мешает нам, но он уже уроки какие-то приобрел, какие-то навыки имеет. Папа его с детства учит, как нужно поступать. Моя внучка, дошкольница, стоит в углу. Но мама ограничила ее свободу передвижения, слишком она уж резвость себя вела. Стоит в углу, постояла: «Мама, прости». Мама говорит: «Не прощаю». И опять занимается своим делом. «Мама, прости, не прощаю». «Мама, прости». Уже интонацию меняет. Никак мама не прощает ее. А потом говорит: «Вот так, мама», внучка говорит, дошкольница, «вот так, мама. На детском сказали, нужно прощать, и в собрании проповедуют, прощать надо, а ты не прощаешь, а еще и верующая». Ну что ж, пришлось маме прощать ее, раз так. Нужно показать, что она еще и верующая мама. Я думаю, что даже когда вам кажется совсем не вовремя и совсем неправильно, и совсем не я в этом виноват, когда родители что-то делают над вами, дисциплинировав вас, это тоже проявление любви, которое Бог вкладывает в сердца родителей и желает, чтобы эта любовь и дальше действовала, и в вашем воспитании тоже. Недавно у нас брат один спрашивал детей в собрании: вот, «Как ваше имя?» Ну, обычно как раньше фамилии появлялись? Кузнец, значит, это Кузнецов ребенок, это Кузнецова семья. Плотник, значит, плотники появлялись и так далее. Вот. А вот, говорит, знаете, какое у вас имя? Не просто Маша или Сережа или Витя. У вас чаще всего так: «Иди сюда, а ну сделай это». «А чё я? А чё я?» Я говорю, вот я смотрю на тебя, на того или другого ребенка, и знаю. Сейчас я только скажу, иди сюда, сделай то. А что я? А почему я? А что я? А что я? Это для меня твое имя. Я смотрю на тебя, ты не просто Маша, ты а что я? Ты а что я? У других другие имена, вот. Ну, как один тоже. А что? Я ничего. Это все он, что? А я ничего. А мне он, что? А ему ничего. И все так вот добивается справедливости. Считает, что неправы родители, что так с ним поступают. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже поверили, что родители вас любят. Правда, когда ты не слушаешься, он не слушается, братик твой, сестричка, все не слушаются, 5-6 непослушных детей создают хаос, создают беспорядок. И это все потом не разберешься, кто виноват, кто первый толкнул. Я здесь смотрю ситуация. Один мальчик идет с широкими плечами. Ну, он так сделал их пошире, что даже ну, локти расставил. И так раз зацепил другого мальчика при построении на, ну, на обед там, или на завтрак, не помню. И зацепил другого. Ну, так, тот так качнулся. Качнулся, потому что его зацепил. И тот, кто качнулся, разворачивается, догоняет его. И так его толкнул, что он так, ну, ряд людей впереди стоящих покачнулись очень сильно. Вот. Понятно, что тот сразу развернулся, первый, у которого плечи были широкие, кулаки сжал, и на этого ну, вполне могла возникнуть конфликтность. Вернее, возникла, но хорошо, что взрослые оказались рядом и притушили такой конфликт. Вот ситуация, когда кого-то недовоспитали только потому, что, может быть, старшие не делали свое дело, а младший таким оказался немножко избалованным и немножко недовоспитанным. Такое бывает, к сожалению, в семьях. И вам иногда, дети, приходится тоже переносить ну, как бы несправедливые отношения. Почему со мной так поступают? Почему меня, ну, мне больше поручают? Может, потому что ты более послушный, более внимательный, вот, более чуткий к родителям и понимая, что им нелегко и нужно помочь. Постарайтесь это тоже понимать. И понятно, что наша жизнь зависит от Бога. Кстати, я вернусь к бедности немножко. Семья, где я воспитывался маленьким мальчиком, родился и вырос, была, ну, сказать, очень бедная. По сравнению с так, как вы живете на сегодня, это была очень бедная семья. В такой семье мне пришлось жить. У нас было 9 детей. Самая большая ценность нашей семьи – это радиоприемник, который назывался «Рекорд». Такой большой коробок. В саманную стену были забиты 2 железных стержня. На этих стержнях он стоял. И папа в определенные часы начинал крутить рукоятку приемника, искать волну с христианской радиопередачей. А эту передачу заглушали. То есть были другие радиопередатчики мощные, которые пытались заглушить эту волну, чтобы не услышана была проповедь. А нас, детей, в собрание не пускали, потому что запрещено, власти запретили в собрание пускать и сказали, в собрание с детьми ходить нельзя. Прямо стояли даже на калитке люди, которые не пускали в собрание. И вот папа крутит приемник, настраивает его, и вот среди шумов, многих шумов, которые гораздо больше, чем гром гремит, там, или машина проедет здесь, или кто-то там громко разговаривает, шума очень много. И вот нам нужно услышать голос Ярла Николаевича Пести, такой был радиопроповедник. И мы прислушаемся, слышим. Иногда что-то недопоняли, уже дальше не можем понять через эти шумы все. А папа нас упрашивает. Просто раз видит, что мы невнимательны. «Вовка, Вовка!» – он так ласково назвал. «Вовка, Вовка! Слушай, слушай! Андрейка, Андрейка! Слушай, слушай!» Опять ловит глазами, кто плохо слушает, дергает. «Слушай, слушай!» А сам так слушает, с таким наслаждением, что это просто для меня был величайший пример – отношение к Слову Божьему. Слушает, наслаждается и отвлекается только, чтобы нас побудить. Слушай, слушай, слушай. Может, поэтому я там сзади часто находясь, ну, во-первых, болью наполняюсь, любовью наполняюсь к мальчику или к девочке, который не слушает и много теряет. И уже толкаю, ну, слушай, слушай. Да-да, я слушаю. Даже некоторые мне говорят, дядь Вов, вы меня отвлекаете. Ну, что я там что-то подойду, говорю, слушай, вы меня отвлекаете, я и так слушаю. А кого слушать и как слушать, что того дернет, того достал, кого не достал, палку кинул, кому-то в глаз заехал, вот, кому-то больно. И это он так слушает. А когда его дернешь, а что я? Это не я, а что я ничего, это все он, что я ничего. И начинается там длинный рассказ, как его зовут. Вовка, слушай, Андрейка, слушай. И уговаривал нас отец. Нередко Ну, кстати, когда я ложился спать и засыпал, папа еще не спал у меня. Когда я просыпался, папа уже не спал. Никогда. Уже он не спал. Он раньше просыпался и позже ложился спать. А когда я ночью просыпался, я нередко видел его стоящим у стола, читающим Библию. Стоит и читает Библию. Думаю, а что он не сядет? А если сядет, то заснет. И он так читает стоя, потом кивнет головой, опять раз, и опять читает, и опять читает. Только ночью находил время для чтения Библии. Жили очень бедно. Но вот драгоценность была Божье Слово. Вовка, слушай, Андрейка, слушай. Библия была старинная, единственная в доме, очень большая, очень ценная. Больше Библии не было. Первую Библию я получил не тогда, когда крещение принимал, не тогда, когда покаялся. Первую Библию я получил гораздо позже. А на крещение мне подарили Евангелие. И я очень радовался. Это была великая ценность Евангелия, которую я имел. Это я уже говорю, что наша жизнь зависит от Бога, от Божьего Слова, от Божьей воли. И как я радовался, что Евангелие имел при крещении. Как я радовался, что потом подарили мне Библию. Я помню, один брат мой, ровесник, ему тоже Библию подарили гораздо позже его крещения. Он уже был проповедником, когда имел Библию. И один раз он приезжает на мопеде в собрание, подходит ко мне и говорит: «Володя». И я смотрю на него, у него лицо потерянное такое. Я думаю, что-то случилось. Я говорю: «Что такое, Володя?» И он пытается сказать, у него дыхание перехватывает. И потом вымыл: «Володя, я Библию потерял». И так со слезами. Я смотрел на него и понимал, это трагедия большая. Я Библию потерял. А вот кулек, мне рассказывал, вот кулек, вот дырка в кульке получилась, не знаю как. Кулек хороший был, я всегда в кульке Библию возил на мопеде. Вот он кулек, а Библии нет. Как-то так по-детски даже потерялся, что не может даже... Ну, при чем тут кулек? Я говорю: «Да ладно, это, найдем тебе Библию». А для него это ценность. Я Библию потерял. Да, тогда еще не сразу ему нашли Библию. Я Библию потерял. А сегодня Библия в каждом доме. А сегодня кто-то ее потерял в полном смысле этого слова. Дырка, дырка в сердце, дырка в ушах, где попало. И нету ничего библейского. Слава Богу, что таких людей редко, мало в нашем собрании, очень редкие они. Больше тех, кто ценит, дорожит. Это тоже великое преимущество. И хорошо, что это все начинается в семье. Знакомство со Словом Божьим тоже начинается в семье. Как это прекрасно. В семье начинаются и другие уроки. Ну, одна мама раз дает мандарин сыночку. Он так радуется, мандарин получил, и на других смотрит с радостью. Он говорит: «Сыночек, вот ты сейчас почистишь и подойдешь ко мне». «Хорошо, хорошо, мама, почистил, подошел». «Вот, мама, почистил». «Сыночек, посмотри, сколько здесь долек. Можешь посчитать?» «Ну, раз, два, три». «Не могу, мама, посчитать». «Ну, смотри, ты раздели по дольке. Видишь, мандарин, у него много долек. Ты раздели по долькам и вот каждому раздай. Если по одной хватит, хорошо, по две хватит, тоже хорошо». Вот. И хорошо, что мальчик сумел не только детям раздать, и маме принести дольку. И довольный, что мамин урок ему на пользу пришел. У мандарина дольки для того, чтобы ты мог с каждым поделиться. А потом яблоко получил тот же мальчик от той же мамы. И так посмотрел, он говорит: «Мама, а у него долек нет. Я могу сам его съесть». Он говорит: «Нет, сыночек, это урок более серьезный и важный для тебя. Долек нет, и ты можешь его полностью отдать другому. Может, тому, кто меньше тебя. Отдать другому полностью яблочко, а себе не кусочка. Сможешь так?» «Смогу, мама, конечно. Мама доверяет, маму любит, мама его тоже любит. Смогу, конечно». И тоже такие уроки Бог преподает в наших семьях. Гром гремит, нужно заканчивать. Поэтому еще один пример, и мы помолимся. Я хотел бы, чтобы вы тоже помолились, чтобы кто-то из вас понял, что я представитель от большого общения детей, и я должен помолиться сегодня здесь, Бога прославить, попросить о своих нуждах, вот, и выразить свое отношение к тому, что я слышал. Поэтому я хотел бы, чтобы помолились. А пример: блудный сын и старший сын. Двое детей в одном доме. Блудный сын ушел далеко, потому что понимал, семья – это несчастье, семья – это рамки, семья – это ограничения, семья – это плохо, в общем-то. И вот те его друзья, которые говорили, зачем ты их слушаешь, зачем они тебе нужны, да, давай жить по-другому. Он ушел далеко из дома. Но потом мы знаем историю. Когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился над ним, и побежал ему навстречу. Вот это каждый из ваших отцов, это ваши родители, ваши отцы и матери, они очень любят вас, и они готовы бежать вам навстречу. Правда, бывает, не так далеко уходят сыновья, когда он был еще далеко. А бывает так, вот стоит папа, вот стоит сынок. И сынок сжал кулаки и говорит, сколько ты мне еще будешь учить, наставлять? Вот как один мальчик значок повесил такой, написал на нем, не учите меня жить. И вот стоит большой мальчик выше отца, сжатые кулаки, и он громко говорит, хватит меня учить, хватит, я сам знаю, как поступать. И так громко кричит. Почему громко кричит? Почему люди кричат? Почему? Потому что далеко друг от друга и хотят, чтобы услышать друг друга. И вот мальчик носом к носу с отцом столкнулся, ближе к нему и громко кричит. Он далеко находится. Но когда он далеко, отец потом с печалью говорит, вот так ко мне сыночек отнесся. Что дальше делать? Как поступать? Как сделать, чтобы сынок стал ближе? Как сделать, чтобы он сделал шаг навстречу отцу? Один шаг навстречу, и отец побежит, и все будет хорошо. Есть, правда, и старшие дети, которые все делают правильно и думают, это проповедь не для меня. И обстоятельства жизни мои хорошие, и родители хорошие, и я хороший, и Бог хороший, все хорошее, и я, в общем, самый хороший человек, и я заслуживаю очень почтение, внимание, уважение из всего самого-самого лучшего я заслуживаю. И когда вдруг для другого папа или мама сделали что-то большее, этот старший сын, культурный сын, воспитанный сын, неплохой сын, он думает и не называет даже братом того, кто поступает плохо. Он говорит, а этот сын твой, который вернулся, этот сын твой, говорит с укором отцу своему и отделяя себя от семьи и от радости, которая в семье. Дай Бог, чтобы никто из вас не был блудным сыном. Дай Бог, чтобы никто из вас не был старшим сыном. Чтобы вы ценили семью, дорожили ею и молились и здесь, и дома. И делали все возможное, чтобы ваша семья была тем раем на земле, который вполне возможен и с вашим усилием, с вашим участием. Благослови вас, Господь. Давайте встанем и помолимся Богу. Аминь.